Служение Слова Истины представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк. Нагорная проповедь.
Откроем Слово Божие, братья и сестры. Я напоминаю вам о том, что мы изучаем Нагорную проповедь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она находится в Евангелии от Матфея, занимает три главы, 5, 6 и 7. В Евангелии от Матфея Христос представлен как царь, и Нагорная проповедь является манифестом царя, является законами царя, законами, по которым необходимо жить в его царстве. И мы закончили в прошлый раз изучать вместе с вами 5 главу, и сегодня начинаем 6. Наше внимание будет привлечено только к одному, первому стиху 6 главы. Давайте прочитаем его. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы будем говорить об опасности показной праведности. Сразу, может быть, непонятно, почему о праведности, когда в первом стихе, казалось бы, речь идет о милостыне. Дело в том, что в оригинале вместо слова «милостыня» находится другое слово – «праведность». Или, говоря иначе, слово, переведенное у нас как «милостыня», лучше или точнее, по словам лингвистов, специалистов, языковедов, точнее перевести как «праведность». Таким образом, первый стих звучит несколько иначе. «Смотрите, не творите праведности вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Сегодня речь пойдет о праведности. Если вы обратили внимание, в ваших программках название этой проповеди – «Опасность показной праведности». В 5 главе, начиная с 20 стиха, Иисус Христос предупреждает нас об опасности фарисейской праведности. Помните этот стих? «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это предупреждение об опасности фарисейской праведности, которая имеет как бы две грани. Первая грань – поверхностная праведность, вторая грань – показная праведность. Все это две грани фарисейской праведности. Поверхностная праведность, о поверхностной праведности речь идет в 5 главе. После 20 стиха 5 главы Спаситель дает 6 иллюстраций, при помощи которых Он описывает показную праведность. Помните, да? Прошу прощения, при помощи которой Он описывает поверхностную праведность. В 5 главе 6 иллюстраций, при помощи которых Спаситель описывает поверхностную праведность. Помните, это был поверхностный взгляд на заповедь «не убивай». То есть, если я физически никого не убил, значит, я не убийца. Помните, это был поверхностный взгляд на заповедь «не прелюбодействуй». То есть, если человек физически не прелюбодействует, значит, он не грешит в этом вопросе. Помните, это был поверхностный взгляд на развод, поверхностный взгляд на клятвы, поверхностный взгляд на месть. И в прошлый раз мы изучали поверхностный взгляд на отношение к врагам. Еще раз повторю, всего 6 иллюстраций, при помощи которых Господь описывает поверхностную праведность. Предупредив нас об опасности поверхностной праведности, Иисус Христос начинает 6 главу с предупреждения еще об одной грани фарисейской праведности. Он предупреждает нас об опасности показной праведности. 5 глава – поверхностная праведность, 6 глава – показная праведность. Понимаете ли вы, чем они отличаются? Чем показная праведность отличается от поверхностной?
Вот чем. Поверхностная праведность, о которой речь идет в 5 главе, это попытка удовлетворить Божью справедливость путем только внешнего, поверхностного исполнения Писания. Поверхностная праведность – это, по сути говоря, поверхностное исполнение Писания. Такой неглубокий взгляд на послушание Богу. Поверхностная праведность, как я уже сказал, это просто идея о том, что если я внешне, физически не грешу, значит, я не грешу. Вот что такое поверхностная праведность. Неглубокий, мелкий взгляд на послушание Богу. Показная же праведность – это праведность несколько с другим оттенком. Это праведность, ориентированная на то, чтобы произвести впечатление на окружающих какими-то религиозными действиями. Показная праведность – это праведность, ориентированная на то, чтобы произвести впечатление на окружающих какими-то религиозными действиями. И в 6 главе Иисус Христос говорит о показной праведности. В первом стихе, который мы будем изучать сегодня, он в общем обозначает проблему поверхностной праведности. В 6 главе Иисус говорит о поверхностной праведности. И в первом стихе он в общем обозначает проблему поверхностной праведности. И далее в 6 главе он дает 3 иллюстрации, описывающие поверхностную праведность. Первая иллюстрация, описывающая поверхностную праведность, это иллюстрация, описывающая милостыню. Обратите внимание, стихи со 2 по 4. Милостыня на показ. Милостыня на показ. Фарисеи любили творить милостыню, творить жертву, делать благотворительность на показ. Нередко они меняли крупные монеты на более мелкие и подходили специально к жертвеннику и высыпали, соревнуясь с тем, кто произведет больший звук, больший звон от падающих монет. И Христос говорит, что такая праведность не пойдет, такая показная праведность не пойдет. Стих 2-4. Далее Христос говорит об опасности показной праведности в молитве. Стихи с 5 по 8. Показная праведность в молитве. Фарисеи любили останавливаться на углах улиц и молиться, и люди могли видеть их стоящими в особой позе, в особом положении, и так долго молящимися, что ни у кого не вызывало впечатления, вот это действительно верующие, вот это действительно поклоняющиеся Богу. И Христос говорит, такая показная молитва не угодна мне. И в стихах с 16 по 18 опасность показной праведности во время поста. Во время поста фарисеи и их сторонники имели такой очень печальный, траурный, мрачный вид. Они посыпали голову пеплом, они раздирали свои одежды, они ходили, и издалека было всем видно, что вот это действительно постящийся человек. И Христос говорит, так вообще не пойдет. Ты, когда постишься, оденься хорошо, помажь голову елеем, чтобы у тебя был вид, наоборот, не унылого человека, а радующего человека, чтобы твой пост был прежде всего в сердце. Одним словом, показная праведность, ориентированная на людей, поразила иудаизм. Она полностью захватила его. И Господь говорит, что это праведность, которая его не радует, которая не удовлетворяет стандартам Бога, которая совершенно не прославляет Его имя. И прежде чем мы будем говорить о опасности показной праведности более подробно на основании первого стиха, я хотел бы дать еще несколько иллюстраций вам, описывающих такой вот вид праведности. Я хотел бы, чтобы мы еще отметили несколько признаков показной праведности. Прежде чем мы будем говорить об ее опасности. И одно из лучших мест Священного Писания,
описывающих показную праведность, это 23 глава Евангелия от Матфея. Давайте откроем на несколько минут. Минуточку, откройте. 23 главу Евангелия от Матфея. И здесь я не хочу идти стих за стихом, хотя это было бы неплохо, но у нас нет достаточно времени для этого. И мы просто посмотрим на несколько признаков показной праведности, которые можно здесь увидеть. И, кстати, вы также могли бы проверить свои сердца, проверить свою жизнь, нет ли этих признаков у вас в вашем хождении перед Богом, перед Христом. Тем более мы знаем, что Спаситель, предупреждая об этой опасности, Он знал, безусловно, Он знал о том, что показная праведность будет угрожать и церкви. Давайте рассмотрим несколько признаков показной праведности. Первый признак, который мы отметим, стих 3, двойная жизнь. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Обратите внимание, они говорят и не делают. Третий стих. Фарисеи имели в своей жизни компромисс личной честности. Между их словами и их жизнью был огромный контраст. Спержин говорил о таких людях. Церкви святой, а дома сатана. Понимаете, о чем идет речь, да? Двойная жизнь. Друзья, вот такой вот огромный разрыв, вот такая вот двойная жизнь, это не что иное, как показная праведность. Она Богу неугодна. Вот такой признак. Еще один признак, второй признак показной праведности, который мы отметим сегодня. Взгляните на 5 стих. Это стремление произвести впечатление на окружающих путем исполнения каких-то повелений Бога. Стремление произвести впечатление на окружающих путем исполнения каких-то повелений Бога. 5 стих. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилие одежд своих». Христос говорит, все их дела, вся их религиозная деятельность направлена на ложную аудиторию. Не вверх, а вперед. Не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. Их праведность направлена не по отношению к Богу. Их исполнение религиозных постановлений направлено не на то, чтобы поклониться Богу, а на то, чтобы видели их люди. И фарисеи брали повеления Бога, и с помощью этих повелений хотели произвести впечатление на окружающих. Христос говорит, они расширяют хранилища свои. Хранилища – это были такие небольшие кожаные коробочки, которые Бог, о которых косвенно, как бы говорится, в книге «Исход», 13 глава, и «Второзаконие», 6 глава. Помните, где Бог говорит? «Возьми Слово Божие, навяжи его на руку твою, на чело свое». И, скорее всего, многие исследователи считают, что фарисеи и их предшественники слишком буквально поняли этот текст. Слишком буквально. И поэтому они действительно взяли и на левой руке, чуть выше локтя, они носили такую кожаную повязочку, на которой была такая кожаная коробочка, в которой был текст, определенный текст Ветхого Завета из Второзакония 6 главы, Исход 13 глава, знаменитая Шема. Этот текст был написан в 4 столбика. И в эту кожаную коробочку он был вложен на руке, чуть выше локтя, и также полосочку одевали на голову и на лбу носили этот текст. И некоторые считают, что это слишком буквально они восприняли повеление Бога. Но проблема была не только в том, что они это носили, может быть, здесь ничего еще и плохого и не было бы. Они еще и расширяли эти хранилища. То есть они хотели эту кожаную полоску сделать как можно шире на руке и как можно шире на лбу. И, возможно, увеличить эту коробочку саму, чтобы всем было видно сдалека, что вот это действительно верующие люди, это такие богопоклонники, это такие действительно глубоко послушные Писанию. Иисус говорит, да, вы делаете, вы увеличиваете свои хранилища, но вы делаете это с одной целью, чтобы показаться перед людьми. Далее Христос здесь говорит, и не только вы хранилища увеличиваете, но увеличиваете воскрилие одежд своих. Воскрилие одежд – это кисточки.
кисточки, которые Бог повелел носить, числа 15 глава, второзаконие 22 глава, числа, кисточки, которые Бог повелел носить на одежде, и эти кисточки были предназначены для того, чтобы напоминать народу Божьему о заповедях Божьих. И здесь нет ничего плохого. Иисус носил, скорее всего, носил такие кисточки. Но фарисеи хотели же отличиться. Их же праведность показная. Разве могут они носить такие кисточки, как у всех? Они увеличивали их длину. Длиннее делали и длиннее, буквально до самой земли, чтобы всем было видно, что это не просто иудей, а особый иудей. Христос осуждает стремление произвести впечатление на окружающих, стремление произвести впечатление на окружающих путем исполнения каких-то повелений Бога. Это признак показной праведности. Еще один признак показной праведности, давайте взглянем здесь на 14 стих. Преследование корыстных интересов, прикрываемых напускной набожностью. Напускная набожность, это, знаете, подобно дымовой завесе такой. Вот напускная набожность, пыль в глаза людей, поверхностная праведность, за которой скрывается лукавство и корысть. 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Фарисеи создавали вокруг себя некий ореол набожности. Некий такой ореол набожности. И один из инструментов создания этого ореола были долгие молитвы. Они долго молились. Очень долго молились. Наверное, так долго, что обычные люди не могли даже не то, что так долго молиться, стоять без движения так долго не могли. Это действительно впечатляло. Это действительно производило впечатление. И создавало такое ощущение, что это действительно такие особые Божьи люди, когда у них такие долгие молитвы. Но все эти молитвы были молитвами лицемерными, как говорит Иисус, и молитвами на показ. И дальше он, и перед этим вот в 6 главе он объясняет, как нужно молиться. Мы в следующий раз или через одно богослужение будем говорить об этом. Так вот, они молились не просто так. Они молились для того, чтобы расположить к себе самую беззащитную часть населения Израиля, вдов, одиноких женщин, о которых нужно было заботиться, которым нужно было проявлять милосердие и сострадание, и которые эмоционально наиболее, может быть, доверчивы и открыты. И он располагал их сердца к себе, и они располагали их сердца к себе вот этими долгими молитвами, вот этой показной набожностью, для того, чтобы зайти к ним в доверие. И потом, зайдя к ним в доверие, они, знаете, что делали? Они забирали их имущество. Они забирали их имущество, говоря современным языком, переписывали их на себя. Они грабили несчастных женщин, лицемерно долго молитесь и поедаете домы вдов. Вы пытаетесь завладеть их имуществом путем вот такого вот религиозного обмана. Вот чем ужасна показная праведность. Вот что ее отличает. Это корыстные интересы, прикрываемые напускной набожностью. Четвертый признак показной праведности, который мы отметим сегодня, смещение приоритетов в послушании. Не самое главное выставляется на показ в послушании Богу, выставляется на показ перед людьми, самое главное вовсе не исполняется. Стих 23-24. Смещение приоритетов в послушании. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты и аниса, и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Фарисеи жертвовали десятину смяты и аниса. Это были травы и специи. Закон Моисея не повелевал жертвовать вот с таких вот мелочей, не повелевал жертвовать с мяты, там, и анис, и с трав, и специев, не повелевал. Но они жертвовали, и они этим хотели показать, что мы, видите, мы как бы даже больше даем, чем требует Бог. Мы как бы превосходим даже то, что требует Бог. Это, конечно, производило впечатление на людей, не так ли? Христос не говорит, что это плохо. Он не осуждает вот такое стремление к особой жертвенности. И он говорит, проблема ваша не в том, что вы стараетесь сделать даже больше, чем требует Бог. Проблема ваша в том, что приоритеты в послушании у вас смещены. Самое главное, вы не выполняете суд, милость и веру вы оставили. Оставили самое главное. И пришли с этой травой показать, какие вы духовные. То же самое можно сказать о Никодиме, да? Учитель Израиля, он чему-то учил, он что-то проповедовал, он читал комментарии. Они, скорее всего, писали тогда комментарии к комментариям. Но самое главное он оставил, он не знал, как родиться свыше. И даже когда ему рассказали, как это сделать, он говорит, не пойдет. Вы будете скоро изучать Евангелие от Иоанна, наверное, вот на этой неделе, и вы увидите эту действительно картину того, как религиозные люди противятся призыву к новому рождению. Потому что они фокусируют внимание на второстепенном, но оставили главное. И Христос говорит, это так же глупо, как отцеживать комара и глотать целого верблюда. Комар – это самое мелкое, одно из самых мелких нечистых животных, которые нельзя было употреблять в пищу. А верблюд – это самое большое из нечистых животных, слоны не водились на Ближнем Востоке, которые нельзя употреблять в пищу. Комар – самое маленькое, верблюд – самое большое. И фарисеи отцеживали комаров, действительно, в буквальном смысле, когда они готовили напитки, в основном смешивая вино с водой или переливая вино, они отцеживали вино для того, чтобы, не дай Бог, не проглотить никакую козявку, или, может быть, крылышко комара, или, может быть, целого комара, и они беспокоились не о том, что у них что-то станет с желудком проблема, они беспокоились о том, что они ритуально осквернятся. Вдруг мы будем пить вино, и там будет какой-то кусочек комара, и мы ритуально станем нечистыми. И что же мы тогда? Мы не сможем тогда там в праздниках участвовать, жертвы приносить, ну и так далее. Вы помните все эти вещи. Поэтому они так внимательно отцеживали. И Христос, возможно, заметив это, он говорит, знаете в чем проблема вашей праведности? Вот вы сидите и цедите это вино или эти напитки, чтобы, не дай Бог, не поглотить какую-то козявку. И в то же самое время вы глотаете целиком целого верблюда. Я не знаю, как это вообще даже представить себе. Нужно иметь хорошее воображение. Представить человека, который глотает верблюда целиком. Безусловно, это гипербола, это преувеличение, при помощи которого Иисус показывает, ваша праведность безумна, она иррациональна. Вы сместили приоритеты в послушании, вы исполняете то, что второстепенно, но главного вы не исполняете, вы оставили это. Вот один из признаков показной праведности. Смещение приоритетов послушание. И пятый признак показной праведности, который мы отметим и будем все-таки изучать наш отрывок, формализм в освящении. То есть освящение выглядит только внешним, освящение выглядит только поверхностным, освящение направлено на то, лишь чтобы буквально пускать пыль в глаза, лишь на то, чтобы произвести впечатление на людей. Стих 25-26. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их».
Ну, речь здесь не идет о том, что фарисеи ели из грязной посуды. Речь не идет о том, что фарисеи ели из посуды, наполненной объедками. Речь здесь идет не о такой нечистоте. Посуда была чистой, в этом нет проблемы. Речь идет о другой нечистоте. Речь идет о ритуальной нечистоте. Ритуальная нечистота. Что это такое?
Вы знаете, по закону Моисея, фарисеи, следуя этому закону и в каком-то смысле преувеличивая его или даже искажая его, они никогда бы не ели из самой чистой тарелки, говоря современным языком, из самой чистой чаши, которой ранее прикоснулся язычник, или прикоснулась женщина после родов, или женщина в какие-то особые периоды своей жизни, или прикоснулся тот, кто недавно прикоснулся к могиле. Фарисей бы никогда не ел с такой посуды. Никогда. Это был закон, и это был не вопрос. Христос говорит, вы так за этим следите. И в то же самое время вы едите из этих чаш, пусть ритуально свободных от нечистоты, пусть свободных от ритуальной нечистоты, но в то же самое время эти чаши наполнены продуктами, которые вы добыли обманом, лукавством и хищением, по сути, которые вы украли. Какое же лицемерие, друзья! Какой же формализм в освящении? Я сейчас проповедую по Евангелию от Иоанна, и в моем сознании тут же всплывает еще одна картина. Вы, наверное, смотрели фильмы, которые сейчас выходят, вышли в прошлом году, «Страсти Христовые», там фильмы «Иисус». Да, вы, наверное, смотрели эти фильмы. И вот в одном из таких фильмов мы видим там, как фарисеи, саддукеи, они пришли к Пилату, зашли в его двор, и они требуют казни над Христом. Это не совсем правильно, не совсем правильно. Режиссеры показали не совсем правильно, не понимая до конца некоторых вопросов. В Евангелии от Иоанна сказано, что они не могли зайти во двор к Пилату, потому что это была языческая резиденция, это была временная его резиденция, но это все равно была языческая территория. И там сказано в конце Евангелия от Иоанна, что они привели Божьего Сына, а они были уверены в том, что Он воскресил Лазаря, они не сомневались в том, что Он воскресил, они просто решили Его убить, потому что Он теперь им мешает, и они привели Его к Пилату для того, чтобы тот убил Его по ложным обвинениям. И знаете, что они не смогли сделать? Они во двор к Нему не могли войти, чтобы можно было есть Пасху, чтобы не оскверниться. Тут же праздник идет. Мы сейчас зайдем и осквернимся, и все, и не сможем в празднике участвовать. Вот такими формалистами. Вот в чем суть поверхностной праведности. Они обеспокоены тем, чтобы не войти во двор к язычнику. Вот оно, смещение приоритетов послушания. Но они не думают о том, что они убивают Бога, убивают Мессию Израиля, убивают Божьего Сына. Вот еще одна из иллюстраций, если хотите, показной праведности. Итак, мы достаточно времени уделили вступлению, мы достаточно поговорили о признаках показной праведности, мы достаточно уделили этому внимания. А теперь все-таки давайте приступим к внимательному рассмотрению 1 стиха 6 главы. И данный текст дает нам возможность получить ответ на следующий вопрос. Чем же опасна показная праведность? Не нужно думать, что она опасна лишь для лжеверующих, направляющихся в погибель. Она также может угрожать и верующим, несмотря на то, что они сохраняемы рукой Божьей, тем не менее верующие могут, заразившись показной праведностью, ослабевать в духовном развитии и не приносить тех плодов, которые желает видеть Господь. Отметим опасность показной праведности. Во-первых, показная праведность опасна тем, что угрожает нам постоянно. Показная праведность опасна тем, что угрожает нам постоянно. Обратите внимание на первое слово первого стиха. Смотрите, смотрите. Первое слово первого стиха. Смотрите. Это слово представляет собой перевод повелительного наклонения греческого глагола протехо, за которым следует отрицание «не». Глагол переводится по-разному, например, «будьте настороже», «смотрите», «остерегайтесь», «берегитесь». Настоящее время передает идею постоянной бдительности. Смотрите, что говорит Иисус здесь этим словом. «Постоянно будьте настороже», «будьте постоянно внимательны». Таким образом, показная праведность представляется нам как опасность, которая угрожает даже верующим днем и ночью, угрожает всегда. Действительно, это большая опасность. Та опасность, которая угрожает нам постоянно. Это не то, что мы можем преодолеть, выдохнуть, фух, сказать и больше об этом не думать. Мы хотим решать все проблемы так, да? Поломалась машина, мы хотим ее починить и забыть о проблеме. Поломался дом, что-то в доме не так, мы хотим сделать ремонт и забыть о проблеме. У нас что-то болит, мы хотим пройти курс лечения и забыть о проблеме. И показная праведность – это то зло, которое мы никогда не можем забыть. Это всегда, она всегда нам угрожает, она всегда нас атакует, она всегда нас преследует, потому что враг душ человеческих желает похитить нашу эффективность, желает подменить наше служение. Он желает, чтобы мы служили Богу, прославляя самих себя. Удивительное дело, Бог дал свои заповеди, чтобы мы, исполняя их, прославляли Его. А показная праведность делает страшное. Она ведет к тому, что человек, исполняя Божьи заповеди, прославляет себя. И мы такие эгоистичные, и мы такие самолюбивые, и мы такие сфокусированные на самих себе, что нам постоянно так и хочется пожертвовать, помолиться, попоститься, попроповедовать, спеть, прославив себя. Но если уж не себя, то и Бога, и заодно показаться перед людьми. Ну, может быть, не специально, может быть, невзначай, но как угодно. И Христос говорит: смотрите, будьте настороже, будьте внимательны. Это то зло, которое разрушит все служение. Постоянно следите за тем, чтобы не стать жертвой показной праведности. Вообще, увлеченность показной праведностью – это следствие отсутствия верной теологии. Подумайте только, насколько неправильным представлением о Боге нужно обладать для того, чтобы думать, что Бог может быть удовлетворен всеми этими вещами, которые я только что перечислил. Вы живете в своих семьях, и в ваших семьях одна из ваших задач для того, чтобы вы прославляли Бога в своей семье, одна из ваших задач состоит в том, чтобы узнавать друг друга. Муж узнает жену, жена узнает мужа. Если вы будете узнавать друг друга, вы сможете эффективнее служить друг другу. Но если вы не будете знать друг друга, вы будете делать что-то, что ближнему неприятно, не нравится. А будете продолжать это делать и делать и делать изо дня в день. Но представьте, что жена не знает вкуса своего мужа и готовит ему какой-то пирог или какую-то пиццу, я не знаю, что там сейчас готовят. Которая ему вообще не нравится, ни капельки не нравится. И изо дня в день она готовит ему и готовит, думая, что нравится. С улыбкой, с радостью, с энтузиазмом. Он этого терпеть, друзья, не может. В чем проблема? Она не знает своего мужа, не так ли? Насколько же нужно не знать Бога? Насколько нужно не понимать Бога, не понимать Его сердце, не понимать Его характер, не понимать Его отношение к поклонению. Насколько же нужно во всем этом не разбираться для того, чтобы жить жизнью показной праведности. Для того, чтобы думать, что Бог будет рад или удовлетворен вот этой поверхностной праведностью, которую Он, судя по всему Писанию, вообще ненавидит. Он ее не может переносить. Мы дальше будем читать. «Я не могу терпеть ваши жертвы, они бремя для меня». Как только вы перестаете бодрствовать и отрываете свой духовный взор от библейского понимания Бога, вы тут же теряете духовное равновесие и попадаете в ужасную, лицемерную, религиозную игру под названием «Показная праведность». Ловушка весьма опасная, потому что внешне ничего ж не меняется. Так же в церкви, так же ходим, так же поем, молимся, жертвуем, все по-старому.
Но только Бог это не может выносить.
Вот в чем первая опасность показной праведности. Показная праведность угрожает нам постоянно. Вторая опасность показной праведности. Показная праведность опасна тем, что игнорирует Бога. Вообще игнорирует Бога. Обратите внимание на следующие слова первого стиха. «Не твори милостыни», то есть праведности, «не твори праведности», «не творите праведности вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас». Показная праведность ориентирована на людей и добивается человеческой славы и человеческого признания. Фраза «перед людьми» в других переводах Библии звучит так. «Перед людьми на показ», или «чтобы восхищались вами», или «на людях, чтобы привлечь их внимание». Все внимание обращено к людям, Бог игнорируется, Божьи стандарты в пренебрежении, Божьи ценности, указывающие на состояние сердца, забываются. Смотрю на людей в церкви, я не знаю их мотивов, но когда беседую, могу узнать, и иногда это из их слов, иногда это меня разочаровывает. Если вы приходите на служение и думаете больше о том, как вы выглядите, особенно женщины, сестры, вы сидите на служении, и вы так сфокусированы на себе, что вы думаете о том, как я выгляжу больше. Перед лицом людей, чем о том, как я выгляжу перед святым Богом, то это не что иное, как показуха просто, показная праведность. Если вы думаете о том, как о вас скажут, или что уже сказали, или как подумают, или как подумали, больше, чем о состоянии своего сердца. В таком случае вы игнорируете Бога. Вы просто исключаете Бога из всего, чем вы здесь занимаетесь. И увлекаетесь религиозной игрой. Вы актер, а не искренний поклонник. Кстати, вот это слово, обратите внимание, вот это слово «видели», вот это слово «видели», греческое «теотенай», имеет тот же корень в греческом языке, что и слово «театр». Вот о чем идет речь, да? В театре актеры играют разные роли разных людей, не показывая свою истинную сущность. В греческих театрах актеры, их называли лицемерами, они одевали маски. И актеры иногда в одном спектакле играли разных людей, очень часто играли разных людей, и мужчины играли даже женщин. Таким образом, им нужно было просто пойти, поменять маску, переодеться, и он только что был мужчиной, вот он уже женщина, только что он был трагическим героем, стал комическим и так далее. Вот такое вот лицедейство. И Христос беспокоится о том, чтобы церковь его не была наполнена такими вот лицемерами, такими вот актерами. И он предупреждает нас и говорит, показная праведность игнорирует Бога. Служение превращается в театр, вы превращаетесь в игроков, окружающие в зрителей, а Бога вовсе нет. Бог исключается совсем. И Ветхий Завет, Исаия 1 глава, вы знаете этот отрывок, но я не могу удержаться от того, чтобы не прочитать его. Исаия 1 глава, Ветхий Завет многократно предупреждает нас об опасности показной праведности, игнорирующей Бога. Исаия 1 глава, со стиха 10 по 15 прочитаем. «Слушайте слово Господне». Евреи готовы слушать? Они же богоизбранный народ, они же такие святые, они же приносят жертвы, они же, у них все идет нормально, в жертву им ходим, все делаем. И они готовы слушать обращение Бога, который должен сказать им, «Вы такие духовные!» Они знали, что есть ужасные люди-язычники, и они помнили, что есть вообще ужасные язычники, жители Содома и Гоморры, которых Бог уничтожил. Вот с таким пониманием они готовы слушать слово Бога, и Бог говорит им, «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморрский». Это было так оскорбительно для них, для нас, людей, которые все ритуалы соблюдают. В Израиле не было тогда такого разврата, как в Содоме. Вы что, людей побили камнями за такой разврат? Мы жители Содома, мы жители Гоморры. Исаия, ты с кем-то нас перепутал? Почему же ты так обращаешься к нам, Бог? И Бог дальше объясняет, почему. Потому что вы, актеры, вы живете жизнью показной праведности. Вот дальше пояснение такого обращения. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком, откормленного скота, и кровель тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, и праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши праздники ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Бог объясняет свой характер, Он объясняет свое сердце, и Он показывает, что Он ненавидит этот дар, который они принесли, если сделать перекрестную ссылку с тем примером. Он ненавидит этот пирог, он ненавидит этот обед, который приносят ему люди, не понимающие, не знающие его, не знающие его сердце. «И когда вы простираете руки, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Мне не нужны ваши жертвы, мне не нужны ваши походы в храм, не топчите мои дворы, я ненавижу ваши торжественные богослужения, праздники, я не хочу слышать ваши молитвы». Показная праведность, друзья, игнорирует Бога. И знаете что? Сам Бог игнорирует тех, кто игнорирует Его таким образом. «Вы игнорируете меня, — говорит Бог, — своей показной праведностью. И знаете, что я игнорирую вас? Я вас не хочу слышать. Я не хочу вас воспринимать. Вы для меня бремя. Вы для меня подобны жителям Содома и Гоморры». Бог давно бы уже уничтожил Израиль. И Мертвое море, может быть, было бы гораздо больше, чем оно есть сейчас. Там бы были более, больше запасов соли. Но просто Бог заключил с этим народом завет. И ради себя, так как себя отречься не может, он терпит этот народ, изменяет, и мы, читая Ветхий Завет, понимаем все эти процессы, которые он делает с ними. Итак, показная праведность опасна тем, что игнорирует Бога. Это второе. Третье. В-третьих, показная праведность опасна тем, что обесценивает служение. Прочитаем заключительную часть первого стиха. «Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Друзья, здесь нет идеи нейтралитета. Здесь скорее идея наказания. «Не будет вам награды». Ну и хорошо, люди говорят, мне не надо награды, мне бы у порога там как-то еще. Но здесь Господь не говорит, хорошо, я просто вас не награжу, я просто отнесусь к вам безразлично. Здесь даже идея наказания. В этих словах. Вообще, вот тема награды и наказания – важная тема 6 главы. О наказании и награде речь идет во 2 стихе. О наказании, награде, воздаянии речь идет во 2 стихе, 4, 6 и 16 стихах. И во всех этих стихах Бог говорит, если вы увлечены показной праведностью, если вы стремитесь получить лишь земную награду людской похвалы, вы не получите награду от Бога. Стремление к награде людской похвалы здесь представлено в контрасте со стремлением к награде от Бога. Конечно, друзья, служение с неверными мотивами, оно сгорит на судилище Христовом, не так ли? Вся эта показная правда, все эти дела, все жертвы, песни, молитвы, походы в храм, все что угодно, друзья, все что угодно, с неверными мотивами сгорит. Это горючий материал. 1 Коринфянам 3:15. «У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». В день встречи со Христом многие заметят, верующие, если они были увлечены показной праведностью, они заметят, как горят их добрые дела, как горят их проповеди неверующим,
Показные молитвы горят, показные жертвы, показные песни. Огонь судилища Христова разрушит все, что было сделано с целью показаться перед людьми. И это не важно, какими бы мы горячими и ревностными не были, если мы заражены показной праведностью, то все это будет аннулировано, все это не будет вознаграждено Богом. Итак, очень ясный первый стих 6 главы, который вводит нас в эти иллюстрации, описывающие показную праведность. Христос говорит: «Я вас прошу, будьте осторожны, не превратитесь в людей, подобных фарисеям, не будьте такими, как они, не выставляйте на показ свою праведность». Я скажу сейчас что-то очень важное еще. Вы знаете, друзья, в этом первом стихе 6 главы сокрыто не просто предупреждение об опасности показной праведности. В этих словах заключена вся сущность истинной религии, вся сущность истинного поклонения, вся сущность истинного богопочитания, вся сущность истинного христианства. Итак, сегодня мы смогли поговорить об опасности показной праведности. Она угрожает нам постоянно, она игнорирует Бога, и Бог будет игнорировать тех, кто игнорирует Его, и она обесценивает служение. А в следующий раз и на протяжении, наверное, целого месяца мы будем говорить о том, как исключить показную праведность из наших милостыней, когда мы творим милостыню, когда мы жертвуем, как исключить показную праведность из наших молитв и как исключить ее из наших постов. Давайте помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!